Свет сильнее тьмы. Сета седьмая. Как-то жена сказала, что у них один хирург интересуется, кто может ремонтировать телевизор. Я подумала, что ты можешь, и сказала ему: мой муж. Этот хирург дал жене адрес и спросил, когда я смогу поехать и помочь. И вот я поехал. Когда приехал, там была только жена и дочка. Они меня встретили доброжелательно и провели в комнату. Жена его показала мне телевизор и сказала: но я его не смотрю. Как он надоел мне в доме. И я заинтересовался. Она мне, не скрывая, стала рассказывать, что есть живой Бог, и Он не хочет, чтобы мы увлекались этим. Это непотребство. И стала мне говорить о живом Боге. Она сказала: я доктор, но сейчас не работаю. А вот мой муж никак не хочет понять. Я молюсь за него, а он увлекся этим телевизором. И что он приносит доброго? Не только в наш дом, но и в те дома, кто им обольстился. И эта жена этого хирурга вложила в мое сердце чистое словесное молоко, от которого я стал возрастать во спасение. Я попросил у нее Библию. Она дала мне даже с радостью и сказала: да благословит вас мой живой Бог, который живет не в мукотворных храмах, а в сокрушенном сердце. Я был очень удивлен этой женщине. Наладил телевизор и пошел домой. Когда пришел домой, жена была на работе. Я спрятал Библию от жены и ничего не говорил, но сказал, что телевизор наладил. Она спросила: ну что, мне взять за это деньги? Я сказал: ничего не бери, кроме благодарности. Я унес Библию к себе на работу и стал читать. Но сначала она меня не привлекала. Правда, были очень интересные моменты. Но когда начал читать Новый Завет, почему-то я обратил внимание, и Господь меня коснулся. Я сказал: о Боже, ты так пострадал за грешный мир. Как-то выбрал время и поехал к этой жене хирурга и подумал: если дома муж, я спрошу, как работает ваш телевизор. Но оказалось, что его не было, а была его жена Вера. Я поздоровался, и когда она увидела меня, то обрадовалась. Я ей стала давать эту святую книгу, но спросил, могу ли я приобрести такую книгу. Но Вера вернула мне эту книгу и сказала: пусть она принесет через вас плод, хотя бы в 30 крат. Это для меня было большой радостью, больше, чем те моменты, когда я находился в большой опасности во время бомбежек у Рокоссовского. А когда я выходил из этих трудностей, я радовался, что остался жив. Но эта книга мне принесла больше радости. Рассказывая дальше, он сокрушался и говорил: меня оставила жена и дети, но Господь меня не оставил. Он мне дал утешение, и это утешение намного лучше, чем жена и дети, хотя я молюсь за них и за жену. И вот уже 20 лет прошло. Год назад приезжал ко мне мой сын. Я узнал его. Он плакал, и я ему сказал: сынок, наша жизнь здесь как пар, являющийся на малое время. Она коротка. Но, сынок, есть вечная жизнь, которой не будет конца. Он, вопреки, ничего не говорил, а только качал головой. Потом мы перешли к завтраку, и за столом Саша спросил, куда мы держим путь. Когда мы ему рассказали, он сказал нам: в поселок, в который мы едем, там вроде было две сестры. Но это уже, наверное, прошло лет 10. Я не могу сказать, как их звать или номер дома, но вы, когда приедете, поинтересуйтесь у людей, они должны их знать. Поблагодарили Бога за пищу и за встречу, и за Сашу, и на обратном пути обещали заехать, если получится. Саша нас проводил до автобусной остановки. Автобус был маленький и делал один рейс в сутки. Мы успели. Просили с Сашей и просили, чтобы он за нас молился. Сели в автобус. Он шел мимо этого леспромхоза, про который говорил Саша. Мы проехали 170 километров на север, но до лагеря надо было еще примерно километров 40 или 45, а оттуда транспорт только от случая к случаю, и мы решили искать верующих. И опять попали на брата-баптиста. Но они были другие, они понимали, как и мы, никакой регистрации. Они нас приняли с радостью. Мы не таились и не скрывались, кто мы такие. Степан был рад принять нас, даже затопил баню, а жена готовила на стол, и Гельмут беседовал с женой. Она стала рассказывать, как Господь крестил ее Духом Святым, а муж не хочет принимать этого. Но когда муж зашел в дом, она замолчала. Мы предложили хозяину помолиться, он был не против. Я попросил, чтобы хозяин прочитал Слово Божие. Он согласился, и Гельмут подал ему Библию. Он взял и открыл Деяние 10 главу, но сам сказал, что нам Господь откроет, и стал читать, но до конца не дочитал, и я его попросил дочитать до конца. Он стал читать, и когда дочитывал, брат Гельмут и Виктор сокрушились в Духе Святом и встали на колени, и жена Степана. А я ожидал, когда Степан скажет «Аминь». Все встали на колени, и Господь нас обильно благословил. Это не только чувствовали, но и видели, как Господь благословлял. И после этой молитвы Степан был очень любезен к нам, стал открывать свое сердце. Он рассказывал, как его судили, как он сидел 3 года за Христа. Он рассказывал и периодически выходил, смотрел баньку. Когда мы помылись в такой прекрасной баньке с березовыми веничками, мы ободрились и были приглашены за стол. После того, как попросили благословения на пищу, сели за стол. Степан спросил нас, куда мы держим путь. Мы ему пояснили. Они вместе с женой были рады и даже посоветовали, как нам лучше добраться. Когда покушали, поблагодарили, сели в горнице, и в основном нам Степан рассказывал о делах Божиих, а мы внимательно слушали и не пытались его перебивать. Слушать – это великий дар от Бога. И я только слушал, хотя жена Степана сказала, «Степан, дай братьев что-нибудь сказать, или ты спроси их, где живут, как Господь их благословляет». Он как бы соглашался, но все равно продолжал изливать избыток своего сердца. Я думаю, братья мои тоже понимали и старались сохранить мир, который превыше всего человеческого ума. Время мы провели прекрасно. Зина, жена Степана, стала стелить постель. На ночь мы совершили молитву, которую заканчивал Гельмут, а потом сестра Зина показала нам постельку, на которой я никогда не спал, даже у мамы, даже у моих братьев. Братья тоже были удивлены. Сестра, наверное, готовила это нам давно, и мы еще раз поблагодарили Господа в этой комнате, где легли отдыхать. А ночью мы встали и совершили молитву, благодарили Иисуса за Его любовь к нам, и эта молитва была услышана Отцом Небесным, и нас Он посетил радостью неизреченную. Как прекрасно быть в общении с Ним, и как приятно, когда Господь близко. Утром все было готово. Хозяйка суетилась, а Степан ушел помочь нам, как доехать до шлагбаума. Мы дружно встали, привели себя в порядок. Сестра была рада и просила заезжать к ним или давать их адрес для детей Божьих. Она это говорила от искреннего сердца. И описывая этот момент, хочется просить Господа, чтобы Он за оказанную нам любовь воздал им во 100 крат. Степан вернулся и обрадовал нас, что мимо этой будки, где дежурят солдаты, будет проходить автобус «Пазик» в 12 часов дня, и мы стали поторапливаться. На столе было все готово, и мы просили брата Степана совершить молитву за нас. Так и сделали, поблагодарили за ночь, и чтобы Господь усмотрел наш путь до места. К 12 часам мы были на месте. Подъехал автобус, мы просили со Степаном и поехали. Примерно через час мы были у шлагбаума. Автобус остановился. Мы с ним простились и час, и пошли к будке. С будки вышел солдат и спросил нас, «Куда вы, ребята?» Мы сказали, «К вам», и попросились в будку. Здесь была полная зима, снегу было много. И я пояснил солдату, что мы приехали к Гриценко Виктору. Сержант по рации сообщил наши фамилии в штаб и сказал, к кому мы приехали. Со штаба дали разрешение пропустить нас. Но как мы будем добираться? Время было 3 часа. Сержант сказал, 2 часа ходьбы, 7 километров. А если вы желаете ждать транспорт, это только когда будет смена, в 10 часов утра. Мы посоветовались между собой и решили пойти пешком. Когда пошли, сначала было вроде хорошо, но постепенно идти стало тяжело. Время клонилось к ночи. Здесь в 4 часа уже темнело. Мы стали молиться, и Господь помог. Уже мы слышали лай собак, немного стало веселее. Прошли еще немного и увидели огоньки, и стало еще веселее. Когда подходили к лагерю, где были бараки, то по пути зашли еще в один домик. Я постучался. Мне открыл мужчина. Я спросил его, где здесь поселенцы? Он спросил, а кому вы приехали? Я сказал, Гриценко Виктору. Знаю такого, он живет вон в том-то бараке. Идите, нужно идти по тропинке за горкой, там 3 барака. Но вы там спросите у ребят, вам скажут. Мы отправились. Когда перевели за горку, увидели огни в 3 бараках. И как нам объяснил этот мужчина, мы направились к бараку. Подошли, никого нет, и никто не выходит. Я предложил зайти, но не говорить, что мы приехали к Виктору. Узнает он меня или нет? так и сделали. Зашли в барак. Посередине стояла бочка, которая служила печкой. Она горела. Свет был тусклый, да еще накурено. Все стояло, как в тумане. Мы потихоньку поздоровались, кто был поближе, и никакого внимания. Я стал подходить к печке. Ребята были веселые. Наверное, не могли оставить лагерные привычки. Я увидел, что среди этих ребят сидел Виктор. Я его узнал сразу. Некоторые ребята смотрели на нас, но никто ничего не говорил. Они думали, что это проверяют какие-то начальники. Но я не вытерпел и обратился к Виктору. «Неужели Витя за 3 года так неузнаваем стал?» И он как молния кинулся ко мне, обнял и стал плакать. «Я так и знал, что ты приедешь. Я тебе только что рассказывал, и несколько минут как кончил». Ребята стали подходить ко мне здороваться. Виктор спросил: «А это Коля кто? Твои друзья?» Я сказал: «Да, это друзья и братья». Нас усадили, и начался разговор. «Как я живу? Что хорошего в мире?» Я спросил: «А вы что, не в мире?» Они ответили: «Нет, мы отделены от мира». Но мне на память пришли слова Иисуса Христа, где Он в молитве к Отцу молился и говорил: «Я не говорю, чтобы ты взял их от мира, но сохрани их от зла». И ребятам сказал: «Нет, вы тоже находитесь в мире, но ограничены кое-какими грехами». «Все это я прошел, ребята, и Виктор вам, наверное, рассказывал. Да вот и мой друг тоже может вам пояснить», показывая на Виктора Гускова. Наш приезд разнесся по остальным баракам, и стали приходить мужики. Одни, может, ради любопытства, другие протягивали руки, узнавали меня по лагерной кличке «Святой». Я тоже многих узнавал, еще по первому сроку. Этот приезд был неожиданный. Мы пробыли до 11 часов. Был уже отбой. Зазвенел колокол, и Виктор нас повел к знакомым. Когда постучали, нам открыла дверь женщина, мы вошли в хату. Это было что-то, не знаю, на что похоже. Я даже не могу представить, но Виктор сказал: «Николай, это еще сходно. Здесь люди живут другой жизнью, как ты привык, а они другой не видели, так как и я, Николай, не видел хорошей жизни. Ты, может, знаешь хорошую жизнь, но я и такой рад». Гельма только покачал головой, а потом сказал: «Ох, как люди живут». Но я ему сказал: «Да, милый брат, слава Богу, что Господь не открылся в своей любви ко мне. Я же тоже так жил, и миллионы так живут. Они не знают другой жизни, и Бога не знают. У них тут недохватка, нет чистоты в домах. Ты посмотри, в чем они ходят, и никогда не раздеваются, когда ложатся спать. Но им надо сказать о Боге обязательно». У нас начался разговор о Библии, как она оказалась у Миши. И Виктор стал рассказывать. И когда он окончил, парень, который был в этом доме, слушал внимательно, а потом спросил: «Неужели есть еще люди, которые верят в Бога и читают Библию?» Виктор сказал: «Да, Петя, есть, и это хорошие люди. Ты видишь, какие они? Как 3 ангела приехали сюда за 1000 000 километров посмотреть на друга, который страдает здесь». Петя очень удивился и спросил у Гельмута: «Действительно, что он и я верим в Бога?» И Гельмут ответил: «Да, Петя, если бы мы не верили, мы были бы подобны вам. Но я знаю живого Бога, и Он мне и моим друзьям помогает во всем». Петя сказал: «А как можно верить, и что нужно делать, и сколько надо платить за это?» Но Гельмут стал объяснять, что, во-первых, надо поверить, что есть Бог. Но Петя сказал: «Но где Он, если Его никогда никто не видел? Как можно верить?» «Нет, Петя, Бога никто не может видеть из человеков, но Он послал Своего Сына в образе человека, как ты или я. И вот Сын Божий свидетельствовал о Своем Отце, то есть Боге. Но Иисус сказал: «Никто не придет к Моему Отцу, как только через Меня». Вот видишь? На вот, почитай в Евангелии». Я удивился, взял эту святую книгу и стал осматривать. Но Гельмут сказал: «Что, нравилось?» Петя ответил: «Да, интересно почитать бы». И Гельмут сказал: «Я ее тебе, Петя, оставлю для спасения твоей души, и кто будет слушать из твоих уст». И так мы пробеседовали до 2 часов ночи, и хозяйка нас разместила на полу. Это для меня было прекрасно. Все, кто был в доме, я обратил внимание, встали на колени, когда мы предложили помолиться. Виктор, который приехал с нами, кончал молитву. Помолились «Отче наш» и стали размещаться. Утром Виктор на работу не пошел, и мы пробыли весь день с ним. Вспоминали, как мы были в зоне, и Виктор рассказывал, как после меня изменилось на кухне. Рассказал, как Юра попал в беду, и его убрали с кухни. Отправили на этап в другой лагерь. А еще рассказал, как зарезали прапорщика на объекте. Все слушали, когда он рассказывал. А когда кончил, я стал рассказывать за этого прапорщика, как он забрал у меня Библию и не давал, а потом мне сказал, я эту книгу порвал и сжег. Но я ему сказал, зачем ты это сделал? Тебя Господь может наказать, что ты поступил неправильно. Да простит тебя Господь. Но он меня обманул, что сжег. Она была целая, и Виктор подтвердил и сказал, кому он ее отдал читать. Видите, как все делает Бог? А вы говорите, где Бог? Он рядом с каждым человеком и наблюдает. Посылает вразумление или во сне может запечатлеть о себе, что он есть. Он знает, как человеку указать путь правильный к жизни вечной. Итак, к вечеру нам сказали о транспорте, на котором мы можем ехать в обратный путь. С Кемерово привезли груз, два МАЗа, и они хотели уехать в ночь. Мы были рады. Все, что привезли Виктору, отдали. Время оставалось мало. Виктор обнял меня и сказал «Спасибо тебе за твою ко мне любовь». Но я просил Виктора, чтобы он оставил нехорошие поступки, которые не угодны Иисусу Христу. Это, Витя, самое важное – освободить себя от всего нечистого, и тогда Господь примет любого человека. Нужно предать свои члены на дела святые. Об этом говори ребятам, о Боге, склоняй их к добру, а если не хотят, то ты от таких держись подальше. Дружи с теми, кто жаждет слышать о Слове Божьем, и сам будь примером. Не давай никакого повода к худым делам. Так мы наставляли его на прощание Гельмут, Виктор и я, который описываю всю правду, весь путь, которым мы проходили. Подъехали МАЗы, и мы попрощались, но я Виктору обещал приехать еще, если будет угодно Богу. Сели в машины и поехали назад. Спросили шофера, во сколько будет в Кемерово. Он сказал, завтра к 2 часам дня. Проехали мы всего 4 километра, как переднюю машину стащила в кювет, и она забуксовала. Задний МАЗ зацепил переднюю и стал вытаскивать, и его стянуло в кювет. Мы стали думать, что предпринять, и решили пойти к будке, где дежурят солдаты, чтобы они передали по рации, чтобы выслали трактор, который бы вытащил. Но вопрос встал, кто пойдет. У меня и Виктора были мокрые ноги. Оставался только Гельмут, он был в унтах и согласился пойти. Взял палку, мы вышли, помолились, и Гельмут отправился в путь. По просеке колея была засыпана снегом. Потом Гельмут рассказывал, как он добирался 3 километра почти 2 часа. Он говорил, я шел очень медленно и часто останавливался, но когда дошел до солдат, они спали. Я постучался, а они, как я понял, испугались, но открыли. Я им пояснил причину, они стали звонить по рации. Кое-как дозвонились и передали, что машина находится в 4 километрах от лагеря и нужен трактор. Трактор пришел уже под утро. Повытаскивал машины из кувета и пошел в сторону будки, чистил дорогу. И мы привели все в порядок и тронулись уже по чищенной дороге. Когда подъехали к будке, Гельмут еще спал. Мы его разбудили и тронулись уже по хорошей дороге. Вечером мы были в Кемерово. Нас подвезли к вокзалу. Поезд отходил через 2 часа в сторону Барнаула. Мы взяли билеты и решили отдохнуть в поезде. И так мы добрались до Искисбасуза. Но братья решили ехать до Целинограда. Мы простились с молитвой и обещали молиться друг за друга. И так я был дома. В среду у нас было собрание. Брат Миша и другие братья и сестры были рады, что я вернулся, и все хорошо. Много рассказывал о дивных делах Божиих. Задавали вопросы, и я, как все это пережил, так и говорил. Все удивлялись, и некоторые сестры говорили – да, Бог избирает на труд своих братьев смелых и отважных. Такую дорогу проехать, да еще зимой, такие переживания и испытания, это только Бог может помочь преодолеть. Конечно, сказал я, мы без Бога не можем делать ничего, но с Ним можем все делать. Он даже помощник в бедах. Я продолжал работать на КРАЗе, тягаче и дополнительно на ГАЗ-51. Зарплата у меня была маловатая, а премиальные я никогда не получал. Причину я уже описывал. Как-то мне знакомый человек посоветовал перейти в другую организацию, в автобазу ГРЭС. Там были только КАМАЗы, которые получили для строительства новый ГРЭС. Эти КАМАЗы были оборудованы в основном для бетона. Я молился Господу, и Он мне помог сменить место работы. Когда я работал на этой стройке, там же работали и солдаты, которые непригодны для строевой службы. Наши верующие братики, которые не принимали присягу, перенесли большие трудности, но мне дал Господь познакомиться с этими братьями. Их было 8 человек, только с нашего братства. Братья-баптисты и даже был один из православных. Он тоже не принимал присягу и был верен своему Богу, хотя признавал идолов и носил крест. Как и я когда-то носил икону на шее, но это было по моему незнанию. Я старался в своих молитвах пред Богом живым просить, чтобы Господь дал нам иметь общение. И Бог это чудно сделал так, что мы даже приезжали к братьям по 2 и даже по 9 человек, и за забором проводили собрания, пели псалмы, читали Слово Божие, молились, и братья были рады и благодарили Господа. А когда у них наступило испытание, из 8 братьев не устояли только 2. Одного даже били офицеры, и он не устоял, подписал лист о присяге. А брата Юру вызвал подполковник и обманул лестью, и Юра подписал. Подполковник остался подполковником, но Юра по сегодняшний день находится на замечании у наших братьев и живет сейчас в Германии. Я имел с ним телефонный разговор, и по телефону мне пришлось определить печаль его души. Как тяжело, когда человек попадает в такое состояние, а братья даже радуются этому. Но мне не вмещалось, как тогда, так и сегодня, хотя прожил в Америке уже 9 лет, о которых я постараюсь по милости Божьей описать подробно. Может, некоторым будет неприятно эта правда, но она очень колючая. Но я могу скрыть, как и Слово Божие говорит, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Братья ездили в увольнительные в основном к нам. А иногда я их привозил и увозил в часть. Даже мне позволил возить офицеров домой и из дома на КАМАЗе. Я старался беседовать с этими офицерами о этих братьях. Эти 2 офицера понимали. Там был брат Ваня, брат Степа из Черкасова, из Кривого Рога, очень стойкий брат Юра. Он перенес большое испытание, Господь его благословлял. Это даже ощущалось не только на нем, но и на народе Божьем, который подвязался за этих братьев в молитвах. Господь слышал прошение детей своих и посылал милость. В течение 2 лет все братья демобилизовались, а больше пополнения не было. У меня на работе стали сокращать, но я попросил сделать перевод в другую организацию, в железнодорожный поезд. Мне было намного удобнее как с работой, так и со временем. Я мог уехать на неделю на посещение. Работали по 12 часов через неделю. И в основном труд был на работе, а говорить о спасении души человека. И мое желание горело рассказать особенно тем, которые страдали, как и я страдал, не зная Бога живого. Меня многие знали с преступного мира, а некоторые слышали обо мне, какой я был прославленный среди этого негодного мира, и желали увидеть меня в лицо, и видели. Смелые подходили, задавали мне вопросы, как я смог победить себя, завязать с преступным миром. Но мой ответ был один. Я не нашел никакого удовольствия в мире, хотя отдавал все свои члены на нечистоту, а мне казалось, что я делаю доброе, но все было злое. Хотя боролся за справедливость, а ее в мире нет. Она ложная, коварная, злая и даже убийственная. Я видел, как человек делал ошибку, и он погибал. Я видел, когда капитан вылил чай у заключенного, а он сам себя убил на месте. За капитана бежали ребята, но он успел забежать на вахту. Но это не принесло пользы. Вражда, зло, ненависть – это можно было видеть каждый день, объясняя ребятам, это все исходит от нечистых духов. Но есть дух чистоты и святости, который привел меня к себе, и я стал отдавать свои члены в орудие правды, не на дела святые. Это превыше всего. Но ребята мне говорили, ты же Николай был справедливый, никого не обижал, защищал мужиков, был стойкий, презирал тех, которые поступали не по-человечески. Ты смело нажал на тех, которые себя считали в законе, но они разоблачались и убегали на вахту, чтобы избежать ножа. Вот я и увидел все это, что оно не принесло мне пользы. Ребята желали прийти в гости. Я не отказывал никому, даже офицеру. Я его возил, когда работал на КАМАЗе. Он разошелся с женой и сильно был подавлен духом. Я это заметил и стал интересоваться. Он мне все свое горе рассказал и даже просил меня помолиться за это. Он сказал мне: «Николай, жалко детей, дочь и сына». Я сообщил об этом в собрании, и мы совершили молитву. Примерно через неделю я увидел этого офицера. Он был другим человеком на вид. Я почему-то не стал интересоваться, как у него дела с семьей. Но впоследствии он был у меня один раз дома, где проходило богослужение. Я его встретил радостно и сказал, что у нас проходит богослужение. Если он желает присутствовать, то, пожалуйста, приходите. И провел его в зал, где уже были собраны люди. Посадил в удобное место, и брат Миша призвал к молитве. Все просили благословения стоя, и старший лейтенант тоже встал на ноги. Запели псалом: «Господь, прибудь ты с нами». Брат Андрей прочитал Слово Божие, и Дух Святой наполнил сердца, когда встали на колени. Молитва была благословенная, и офицер не мог устоять, встал и вышел на улицу. После молитвы и псалма я вышел во двор, там стоял этот офицер. Я его спросил: «Почему вы вышли?» Он ответил: «Мне было не по себе, когда вы молились, и для меня непонятно, почему многие говорили на немецком, французском и каких-то других языках. Но я только немецкий знаю. И ко мне было что-то серьезное сказано. Я даже вышел, не стал слушать». Но я ему сказал: «Напрасно вы вышли, не дослушав. Но я вам скажу, если вы пришли сюда, это вас привел Бог для того, чтобы вы поняли, что есть Бог живой, и Он вас любит, а дух противления вывел вас и смутил. Но вам нужно обратиться к Богу, и если вы это сделаете, то Бог будет с вами поступать по-другому. Он знает, как вас привести». И я немного рассказал о себе, как Бог меня привел ко спасению. Офицер удивился и сказал: «Я, Николай, никогда не подумал бы, что ты сидел в тюрьме, и притом такое большое время». Но он больше не зашел, а простился со мной и сказал: «Извини меня», и ушел. Я больше его никогда не встречал, но поинтересовался, где он есть. Мне объяснил другой офицер, которого я тоже возил. Этот старший лейтенант подал на отсрочку с военной службы, и ему дали согласие. Он куда-то уехал на родину с семьей. Хотя я не знаю его судьбу, но думаю, что он не напрасно пришел на собрание. Это его влек Господь. И как важно молиться за таких людей. Ведь сам Господь говорит, за кого нам нужно молиться: за врагов, ненавидящих, проклинающих, злословящих нас. Я никогда не слышал таких молитв и сам не молился за это, ибо это угодно нашему Богу. Пользы нет, если мы любим тех, которые любят нас, или даем тому, от кого сами хотим получить. 5 глава от Матфея мне много открывает путь к жизни вечной, и это истина. Господь мне говорит, кого любить и как поступать. Как-то к нам пришел брат и стал рассказывать, что он шел с работы в 2 часа ночи и видел, как у нас в бане загорелся свет. Он говорит, я остановился и стал смотреть, но свет погас, и я никого не видел, чтобы кто-то выходил. Когда он это рассказал, я особо не придал значения, но мама настаивала сделать в доме крючок и замок ради мира. Я поставил замок и крючочек. Прошло немного времени. Мы с женой как-то пробеседовали допоздна, и жене нужно было с бани принести вещи, и она попросила меня сходить. Когда я пошел, включил свет, то в бане стоял мужчина лет 35. В руках он держал большой разводной ключ. Я не растерялся и сказал: «О, у меня здесь гость ночует», и обратился к нему: «Что ты здесь спишь? У нас в доме есть место. Постучался бы, я б тебя открыл». Он положил ключ на скамейку и стал извиняться. Я ему предложил пойти в дом, но он не захотел. Я ему сказал: «Ты не бойся ни меня, ни других людей, но нужно бояться Бога», и обратно пригласил в дом. Когда я зашел в дом и объявил Тамаре: «Жена, принимай гостя и ставь чай», она удивилась и стала готовить на стол. Я спросил, как его звать. Он сказал: «Виктор». «О, это имя мне очень знакомо». Тамара с нами не стала сидеть, ушла спать. А я в беседе узнал за этого Виктора, как он оказался в таком состоянии. Но главное, я узнал, что его родители баптисты. И я ему сказал: «Виктор, папа с мамой молятся за тебя Богу, и Бог хочет тебя спасти». Он заплакал и сказал: «Да, я вам благодарен. Я поеду к родителям. Только вы меня простите, что я у вас в бане ночевал. Я спросил, а сколько ты ночевал? Он сказал, 2 недели, как началось похолодание. А у вас в бане всегда тепло, я даже один раз мылся. Так беседа была недолгой. Я встал, поблагодарил Бога, и он тоже позаботился о постели. И утром мама узнала, что у нас был такой гость, и стала волноваться. Виктор тоже встал, и мы вместе позавтракали. Мы вышли с ним на работу, а Виктор сказал, что поедет в Павлодар. Я только ему сказал, обязательно ты должен вернуться к родителям. Когда пришел с работы, мама говорила, вот видишь, Коля, а если бы он зашел в дом и наделал беды? Надо поставить хороший замок и хороший крючок, а то крючочек поставил для блезира. Но я маму успокаивал, чтобы она не переживала. Знаешь, мама, если Господь снимет охрану, делай хоть 100, хоть 10 запоров. Но Господь – наша охрана, и мы должны благодарить Господа за это. Но мама, я видел, была недовольна на сказанные слова. Я понимал, что у людей бывает страх по плоти, и она даже напомнила, когда Господь послал ангела в темницу, где сидел Петр в оковах, и ангел сказал, пойдем, и оковы спали, и двери отворились, и прошли главные ворота. И Петр думал, что видит видение, но нет, подошел к дому Марии, матери Иоанна. Петр стучался в двери, но они были заперты. Но ради нее я поставил замок и ключ отдал маме и взял себе. Мама была довольна, но вот неожиданно пришла беда на наш дом. Жена готовила обед. Это было в субботний день. Я работал по хозяйству. Это было на летней кухне. Сыну было 2 годика и маленькому Виктору 7 месяцев. Тамара налила Ирине, которой было 11 лет, чашку суп и подала. Он только сварился. Сын крутился без рубашки под ногами, и когда Ирина повернулась, уронила Толю. Он закричал, Ирина хотела его поднять, и когда нагнулась, то миску с супом вылила ему на спинку. Толя закатился и упал на головку. Я кинулся к нему и взял его на руки. Был только один выход – обратиться к Богу. Как только я встал на колени и обратился, «Господи Иисус, помоги нам!» В этот момент приехали к нам братья с Караганды и, видя такое горе, тоже стали просить Бога о милости. И я очень благодарен Иисусу Христу. Толя стих и стал, как ни в чем не бывало, бегать и играть. Мы все воздали Господу славу. В воскресенье было собрание у нас в доме, и народ Божий узнал о случившемся и также воздали Господу благодарность. Я хотя был и рад, но думал, почему Господь это допустил. Никак не мог понять, но Господь вразумил. Прошло немного времени, Тамара взяла кастрюлю с кипяченой водой и выпустила ее из рук. Вода шпарила ей ноги, она кричала в огороде, и мы с мамой не знали, что делать. Я только открыл кран с холодной водой и поливал ей на ноги. Люди, которые проходили мимо, предлагали вызвать скорую помощь, но Тамара отказалась, а я говорил, что это мы в чем-то виноваты, и Господь нас вразумляет. Тамара сказала, это я виновата, Коля. Молись Господу, чтобы Господь простил меня. Но я спросил, в чем ты провинилась? В чем прогневала Бога? Она сказала, я обратно покрасила волосы, а я говорила, что больше не буду. Я не сдержала слова, и я виновата, о Боже, прости, и плакала от боли. Я стал молиться Иисусу и умолял о помиловании, и это длилось 2 часа. Потом немного Господь облегчил боли. Принесли облепиховое масло, намазали этим маслом, но оно не помогало. Я только просил Иисуса о милости и верил, что только Он может помочь. Он наносит раны, и Он их врачует. И Господь услышал мою молитву и дал облегчение. Одна нога стала приходить в нормальный вид, а левая имела большую красноту, но боли стихли. До полуночи мы не спали. Потом вроде успокоилось все, и я уснул, так как мне надо было утром на работу. Перед тем, как уйти на работу, я подошел к Тамаре, она спала. Я не стал ее будить, но когда приехал на обед, Тамара встретила меня любезно. Мама была рада, и дети тоже. Поблагодарили нашего любящего Иисуса Христа. Я пообедал, уехал на работу, но когда приехал с работы, у нас были наши друзья, которые узнали о случившемся с Тамарой. Мы помолились и стали рассуждать о причине такого случая с сыном, а теперь с Тамарой. Она сказала, «Я во всем виновата, и Господь меня наказал». Но я сказал, «Да, Тамара, тебя Господь любит, поэтому и наказывает, но ты не должна этого делать. Я тебя и без этого люблю. Ты постарайся противостать этому греху. А если у тебя не хватает сил, то попроси меня, и мы вдвоем можем победить». Тамара засмеялась, но не дала согласия. Это большая ее ошибка. Но сам я стал молиться и контролировать ее, но грех, он находит возможность и действует. Я заметил за женой, что она стала изменять характер, хотя она была в положении третьим ребенком. Может, она думала о том, что, рожая детей, я буду молчать на то, что она делает. Но я настойчиво говорил ей, что это грех, и ты не должна это делать. Грех рождает грех, и он проявляется в нашей семье. Я был настолько разбитый, что терял веру. Стал проявлять грубость, понимая, что это неправильно, но все равно мне стало казаться, что многое неправильно. Я говорил об этом братьям, они относились ко мне, но с любовью. Они говорили, все надо покрывать любовью, и все будет хорошо. Но я не был так научен Господом. Он меня учил не так, и я не мог согласиться с этим. Господь ясно говорит, если согрешит брат твой, выговори ему, если покается, прости. Но это грех не против меня, а против Бога, и мы должны разграничить правильно и что неправильно. Жена моя смеялась, а братья улыбались. Мне это было тяжело. Но Господь, я думаю, видел это все и помогал мне не делать ошибки. Так все с этого и началось. Сатана знает, откуда начинать. Где слабые места, он старается разорвать и нарушить в человеке мир, который превыше всего. Этот мир божественной любви, и этот мир дается Богом, а сатана не может дать такого мира. Он только способен украсть этот мир посредством обольщения и погубить душу. Это его задача. Он может к человеку подойти лестью, как подходил ко Христу через Петра. Он не изменился сегодня. Я понимал это и молился Господу о помощи, чтобы дал мудрость, как помочь жене избавиться от этого греха. Я старался говорить с любовью, вроде она соглашалась, обещала не делать этого. Время шло. Брат Миша был слабенький уже. Он много переживал, и я видел его богобоязненность. Он был кроткий и тоже старался помочь моей семье и мне. Говорил, «Коля, я уже стар, и трудиться мне, наверное, осталось мало. Господь меня заберет, а ты можешь трудиться. Вот только бы Тамара понимала, и все было бы хорошо». Я буду беседовать со старшими братьями, чтобы они поставили нужду перед Богом за тебя. Но ты, Коля, старайся хранить мир. Это очень важно перед Богом. Тогда и люди будут видеть этот Божий мир. Но я стал от этого отказываться и выставил причину в непокорности жены. Миша сказал, мы поговорим с Тамарой. Я думаю, она не глупая сестра, поймет. Но я сказал, братик, у нас есть брат Сергей. Он богобоязненный. Вот его можно избрать. Пусть церковь решит, я думаю, против никто не будет, а я буду молиться и помогать Сергею. Но мне Миша сказал, братья хотят, чтобы ты нес это служение, но раз ты не хочешь, я скажу братьям, когда они приедут. На этом беседа закончилась. Время шло, народ бодрствовал, собрания были благословенные, это чувствовалось. Об этом Божьем благословении расходились слухи, и народ желал посетить нашу маленькую общину, которую Господь ввел как добрый пастырь. Дух Святой обличал и наставлял, возвещал о будущем. Церковь молилась о пробуждении безбожного мира, и Господь прилагал, хотя нам казалось, что мало. Но я лично чувствовал, как Господь приводит к спасению. Некоторые приходили ради любопытства и уходили. Но это должно было быть. Я опишу случай, который произошел с нашим соседом. Звать его Гена. Он был очень добрый человек, имел жену и двоих детей. Работал на угольном разрезе экскаваторщиком. Вроде у него все шло прекрасно, и он даже мне говорил, «Николай, зачем тебе эта вера? Уж жил бы как человек, как все живут. Ты еще молодой, старым еще туда-сюда, но таким мужикам, как ты и я, нам не надо молиться». Мне в этот момент было тяжело слушать такие слова. И когда он закончил, я сказал, «Да, Гена, ты вроде не глупый парень, и так рассуждаешь. Знаешь, я когда слушал тебя, то представил всю свою молодую жизнь, которая прошла в тюрьме без Бога. А сколько там таких, как ты и я, проходил через это сатанинское учреждение, и мало кто понимает. В основном гибнут прежде времени. И я, Гена, был на грани этого пути. Но Бог, который видел меня и открыл своей любви, Он дал мне победить себя. Какой я был, ты, наверное, таких людей никогда и не встречал. Я был как изверг, ни с чем не считался, был как заправило на худое. А там таких ценят не только заключенные, но и офицеры со мной считались. Им очень нужны такие люди, и я это понимал и предупреждал мужиков об опасности. Но это, Гена, все ничто, а оказывается, вся программа заложена Богом, и Он руководит человеком и готовит его к вечности. И поэтому, если твой отец, который родил тебя, молится за тебя, ты должен задуматься. Бог хочет спасти тебя от гибельной смерти. Я предложил ему прийти на богослужение, но почему-то он уклонился. А при встрече он мне сказал: «Коля, у нас на работе мастер спрашивал о верующих в Бога, и я ему сказал, что знаю таких людей, и он попросил, чтоб я познакомил его с тобой. Он у нас секретарь комсомольской организации». Я сказал: «О, это прекрасно, я тоже был когда-то в этом виновен. Пусть приходит, да и ты вместе с ним приходи». И через 2 дня, это была суббота, приходит Гена и молодой парень прекрасного вида и в приличном одеянии. Гена представил мне его, я подал ему руку и назвал свое имя — Николай. Он назвал себя Виктор, фамилию не помню. «Очень приятно, проходите в дом». Но Гена сказал: «Мне некогда, вы уж сами побеседуйте», и ушел. Виктор тоже отказался заходить в дом, но мы нашли место на улице и стали разговаривать о Боге. Виктор спросил меня: «Правда, что я сидел в заключении?» Я сказал: «Да, Виктор, это было потому, что мне надо было пройти эту школу, но сейчас я пришел в другую школу. Она очень легкая, только 2 предмета и все». Виктор улыбнулся и спросил: «Если не секрет, вы можете назвать эти 2 предмета?» Я ответил: «Конечно, могу. Они для всех человеков». И назвал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим. Вот видишь, молодой человек, сия есть первая и наибольшая заповедь». Но люди никак не хотят понять сущность этого, а избрали себе другого Бога, и этот Бог ведет на путь погибели. Почему и войны, убийства, почему обман и всякое коварство, злоба, пьянство, вражда? Этого небесный Бог не желает. Он не хочет, чтобы человек так поступал. Ты понял меня? Или у тебя есть еще какие-то вопросы по этому предмету?» Но Виктор спросил: «А второй предмет?» Я ему процитировал 2 заповедь, подобную ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих заповедях утверждается весь закон и пророки. Вот видишь, и 2 заповедь в них заложена Богом. Видишь, любовь, которая не делает зла на этой земле, но таких людей мало. Но об этом малом количестве Господь говорит: «Не бойся, малое стадо». Виктор стал спрашивать, когда можно прийти еще. Я сказал: «Можешь приходить завтра, у нас будет собрание». Он спросил: «А что, все можно приходить?» «Конечно, можно». И мы попрощались. Но на завтра он пришел с сестрой. Я их встретил, усадил вместе с сестрой. Народ подходил, и когда все были собраны, брат Миша призвал к молитве о благословении служения. Собрание было благословение в силе Духа Святого. Было народу Божьего сказано, чтобы оказывали ревность к добрым делам. Виктор с сестрой тоже стояли на коленях, и после молитвы Виктор обратился со слезами ко всем, чтобы мы помолились за его маму, сестер и братьев. И еще сказал: «Я никогда не думал, что так Бог может говорить и наставлять». Брат Миша был тоже рад, и все дали на это согласие. Миша прочитал в Евангелии, где Господь говорит, чтобы мы молились за всех человеков. Опять все встали на колени, и Господь наполнил сосуд свой. «Дети, нужна ревность, и вы придите в смирение, и проявляйте любовь, и увидите, как я буду вам помогать». После этой молитвы пели псалом: «Научи меня, Боже, молиться, Твой священный закон соблюдать». И так собрание было не 2 часа, а больше 3. После собрания Тамара мне сказала, чтобы оставить Виктора с сестрой. Когда я предложил, он согласился и остался. Также остались брат Миша и сестра Нюра. Мы беседовали. Тамара готовила на стол. Виктор рассказывал, как он узнал нас и как у него появилось желание побыть у нас. Он сказал: «Есть Бог, и Он меня влечет к себе», и попросил Евангелие. Я дал ему. А на следующее воскресенье Виктор пришел на собрание с мамой и 2 сестрами. мы оказали им любовь, которую заповедал нам Господь. После этого служения Виктор приехал ко мне и стал говорить, что он хочет уходить с работы и желает поехать в Москву учиться по сельскому хозяйству. Я ему только сказал: «Знаешь, Витя, ты должен обратить внимание на это. Прежде всего нужно найти Царствие Божие, а остальное все будет делать Господь, и ты будешь удивляться». И он согласился. Помолились, и он уехал. Но примерно через неделю к нам пришел Гена, сосед, и стал спрашивать: «Ну как, Виктор, молится?» «Да, Гена, не только молится, но еще привел маму и двух сестер, и Господь их любит». «Да он и тебя любит, но ты почему-то медлишь». Гена улыбнулся и ушел. Но я заметил, что Генна жена не стала даже здороваться. Я молился за их дом. И как-то приехал домой, и мне мама и Тамара рассказывают за беду, которая пришла на наш дом. Гена стал как ненормальный, кричал на свою жену, а потом говорит: «Я их сожгу». Взял канистру с бензином и пошел к нашему дому. А Наташа уговаривала его не делать этого. Соседи тоже просили не делать этой беды. И Тамара уговаривала. Он только сказал, как мне передали, что всему виновницей была Наташа. Она хотела сделать это не только мужу, но и нам. Спуталась на работе с парнем. Сама работала инженером и была членом партии. А Гена был добрый, хотел всем сделать добро. Я старался после этого его увидеть, но так и не пришлось. Наташа довела мужа до самоубийства. Это было в субботу. Я ездил к брату Мише, и когда приехал домой, около Генного дома стояла пожарная машина и милиция. Я подошел туда и стал интересоваться, в чем дело. Мне пояснили, что Гена находится на чердаке дома и никого не пускает. У него там топор и молоток. Но почему? Что с ним случилось? Теща сказала: «Это виновата Наташа. Он хотел ее зарубить, но она убежала и вызвала милицию. Он хотел поджечь дом, но милиция вызвала пожарную команду. И вот видишь, ломают крышу, чтобы его взять». Но я сказал: «Не делайте этого, я сейчас поднимусь к нему». И пошел в сени, оттуда был ход на чердак, и полез по лестнице, сказав: «Господи, благослови меня и Гену». Когда мои глаза увидели его, я сказал: «Гена, не делай ошибки в жизни». Он заплакал и положил топор. Я поднялся, Гена подошел ко мне, взял мою руку и сказал: «Николай, уже поздно, я сгораю». Я спросил: «Отчего?» Он отошел от меня и поднял два флакона уксусной эссенции. Они были пустые. «О, милый друг, как же ты мог на это пойти? У тебя два сына. Ты должен немедленно слезть, и тебя увезут в больницу. Гена, послушай меня». И Гена послушался и согласился. Я ему предложил слазить первому, но он не захотел, а сказал: «Нет, ты, Николай, сначала». Я стал слазить и народу сказал: «Отойдите снизу», и позвал Гену. Он начал слезать. Я сказал милиции, что он выпил два флакона эссенции. Его нужно срочно везти в больницу. Лейтенант сказал: «Давай я надену на тебя наручники». И Гена протянул руки и плакал. Посадили его в машину и увезли в больницу. Но врачи не смогли его спасти. Через 3 часа Гена не стало. Он отошел в страну молчания, где даст отчет. Но мне довелось один раз встретиться с Наташей и поговорить, почему у них такое произошло. Наташа, видя мою искренность, честно созналась. Это был тот парень, с которым она дружила до Гены. Они любили друг друга, но он ушел в армию, а Наташа вышла замуж за Гену, и у них родилось 2 детей. Но когда солдат пришел с армии, он начал как бы мстить и обольстил Наташу. Ей понравилось, и они встречались почти 2 года. Когда Гена стал замечать этот грех, она стала Гену потыкать нами, что он связался с богомолами, и вот почему он в таком порыве хотел нас сжечь. Но Господь не допустил, а потом дошло до смерти. Но мне очень жаль Гену. Потом приехал его отец и мама с Украины. Они очень добрые, ходили на собрание к баптистам. Они рассказывали, как он рос, какой был добрый. Он у них один сын был и 2 дочки. Но это только воспоминания о прошлом. А главное, это Господь все делает для того, чтобы люди поняли, что жизнь человека не зависит от человека, но от Бога, который вразумляет человека 2 или 3 раза, а потом отдает во власть сына погибели. Так получилось и с Геной. Он смеялся, когда Бог открыл разум и привлекал брата и сестер. Он понял и убеждался, что есть Всевышний Бог, который сотворил, что мы видим, а что видим, но верим, то есть то, что нам покажет Господь, который нам открыл путь к вечной жизни. Витя был очень ревностным не только к добрым делам, но его ревность была, чтобы родиться от воды и духа. Мы часто собирались у нас во Времянке на молитву нашему Иисусу Христу, просили Его о милости к нам и чтобы Он крестил Витю Духом Святым. Но Господь медлил. Наверное, мы не были способны приложить усилия или старания, но я не могу умолчать о том случае, который произошел на этой молитве. К нам приехал брат Роберт с Павлодара, и я знал, что он очень ревностный в молитвах к Богу, и в это время пришел Виктор. Это было время зимой. Печь топилась во Времянке и отапливала дом. Мы, чтобы не беспокоить детей, ушли во Времянку. Там было очень тепло. Роберт прочитал Слово Божие и стали молиться. И Господь посетил нас Духом Святым. Мы радовались. После молитвы Виктор попросил помолиться за него, чтобы Господь крестил его Духом Святым. Роберт согласился. Мы встали на колени. Стали просить Иисуса Христа, чтобы Он благословил Виктора, и молитва была усиленная. Мы молились больше 2 часов, но Господь медлил. Мы были мокрые. Роберт остановил молитву и сказал: «Господи, мое тело не может терпеть», и стал снимать рубашку. Я сказал: «Брат, сейчас я принесу другие рубашки, и мы оденем сухие». Но Роберт отказался. Снял майку и попробовал выжимать рубашку, но вода не шла, а рубашка оставалась мокрой. Он сказал: «Братья, будем просить Господа, чтобы Он дал нам милость Виктору». И просили Виктора, согласен ли он, и желание на это есть у него. Он сказал: «Да, я имею желание, чтобы Господь крестил меня, и как и вас». Мы встали на колени перед нашим Иисусом Христом и стали просить о милости к нашему брату, который хочет служить тебе. «Пошли, Господь, милость». Молитва была умоленная. Я думаю, Господь это видел и слышал, и проговорил: «Я вижу ваши желания и мысли, но это ваше, а не мое. Мое будет по-другому». И мы в слезах благодарили Бога за Его любовь к нам и говорили: «Да, Господи, это все Твое, и Ты распоряжаешься своим творением и даешь даром без гордости. А у нас нашего не должно быть, все от Тебя и к Тебе, и мы благодарим за Твою любовь к нам. Праведны пути Твои. Аминь». Помолились молитвой Господней и посмотрели на время. Было 3 часа ночи. Виктор остался у нас, так как завтра должно было быть собрание у нас. Мы отдохнули и утром стали готовиться принимать народ Божий на служение. Пришла мама Виктора и сестра. Виктор поцеловал маму свою. Она заплакала, я думаю, от радости поцелуя сына. Собрание было очень благословенное. Все радовались. После собрания в воскресенье делали вечерю любви. Кто желал, но было всегда объявлено. Мы это делали еще для того, чтобы можно было побеседовать с теми людьми, которые были приближенные. Беседы были о Боге и как лучше познать пути Господни. И эта вечеря любви сближала христиан, потому что человек, который пережил от Господа благословение, он с радостью выносит из своего сердца это человеку, который этого еще не пережил, но начинает задумываться об этом, как он желает получить от своего Бога, который дает просто и без упреков. Беседа всегда была, как будто это была одна семья. У Иисуса одна вера, один дух, одно крещение. На этой вечере любви Виктор сказал, что он желает поехать учиться в Москву, в университет по сельскому хозяйству. Я попросил молиться об этом, и братья давали наставление, чтобы он не забывал Господа. Виктор спросил, кто знает верующих в Москве. Я знал Балагурова Валентина и дал ему номер телефона. Он был рад. И я сказал ему, что это человек, моему другу друг, с которым они сидели в заключении. Он очень хороший.